Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом 10 нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар неплох, право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но лежалый, 19 века. В 20 веке все равно этой свободы ни у кого нет. Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лаборантах, колбы перетирать. Институт — это тебе не чечевичная похлебка. Я там заложу 10 идей, 20 идей, а если им одна-две снова не понравится, что ж, опять поторгуемся. Сила солому ломит, старик. Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя кроме башки на плечах никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить». Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него. Разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок. «Ну ладно», — сказал я. «А Нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж уже взгромоздился». «К Вечеровскому», — сказал он. Я удивился. «На кой ляд твоя Нобелевка Вечеровскому?» «Не знаю. У него спроси». «Подожди», — сказал я. «Он что, звонил тебе?»
«Нет, я ему».
«Ну?» «Что ну? Что ну?» Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках. «Ну? Что ну?» «Ну, он тогда и говорит, неси, и говорит, все материалы ко мне». Мы помолчали.
«Не понимаю, зачем ему твои материалы?» — сказал я.
«Потому что он Дон Кихот!» — рявкнул Вайнгартен. «Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал. Потому что не хлебнул еще горячего до слез». Я вдруг понял.
«Слушай, Валька», — сказал я. «Не надо. Да ну его к черту, он же с ума сошел. Они же его в землю вколотят по самую маковку. Зачем это надо?»
«А что?» — жадно спросил Вайнгартен. «А как?»
«Да сожги ты ее к черту, свою ревертазу. Вот давай прямо сейчас и сожжем. Ваня!»
«Жалко», — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. «Сил нет, как жалко. Работа ведь первый класс. Экстра. Люкс». Я заткнулся. Его вдруг снова вынесло из кресла. Он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно. И опять закрутилась его магнитофонная лента. «Стыдно?» «Да». «Честь страдает?» «Да». «Уязвлена гордость?» «Особенно, когда об этом никому не говоришь. Но ведь если подумать, гордость есть идиоматизм и ничего более». С души воротит. «Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать даже бы и не стали ни секундочки. И про нас они скажут: идиоты». И правильно скажут. Что, нам не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось. И еще тысячу раз придется. И не перед богами. Перед паршивым чиновником. Перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно. Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает. Он драпает, капитулирует. Ох, как он взвился. Здорово я его задел. Но мне было нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение. Это я себя тыкал. В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают. Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило. Я увлекся, и тут снова позвонили в дверь. Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса. Страшная такая штучка. С одной стороны, там этакий... шипастый набалдажник, а с другой — топорик. Если что, рубану между глаз и амба.
Я человек мирный, ни ссор, ни драк не люблю. Не Вайнгартен, но с меня хватит».
«Хватит с меня». Я открыл дверь. Это оказался Захар.
«Здрасте, Митя. Извините, ради бога», — произнес он с какой-то искусственной развязанностью.
Я невольно посмотрел вниз, но там никого больше не оказалось. Захар был один.
«Заходите, заходите», — сказал я. «Очень рад. Понимаете, решил заглянуть к вам». Все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он.
«Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал. Звоню ему весь день, нет. А тут вот собрался к Филипп Павловичу. Дай, думаю, загляну, может быть, он у вас?»
«Филипп Павлович?»
«Да нет, Валентин, Вайнгартен».
«Он тоже пошел к Филиппу Павловичу», — сказал я.
«Ах так», — с огромной радостью произнес Захар.
«Давно?»
«Да с час назад». Лицо у него вдруг на мгновение застыло. Он увидел молоток у меня в руке.
«Обед готовите?» — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил.
«Ну что ж, не буду вам мешать, пойду».
Он двинулся было обратно к двери, но остановился.
«Да, я совсем забыл, то есть не забыл, в общем-то, а просто не знаю. Филипп Палыч, какая у него квартира?» Я сказал.
«Ага, ага. А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я как-то, знаете ли, забыл за разговором». Он еще попятился и открыл дверь.
«Понятно, понятно», — сказал я.
«А где же ваш мальчик?»
«А у меня все кончилось. А у меня все кончилось», — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...
Глава десятая. Двадцатая.
«Подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника?»
Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уж ей совсем нечего делать, раз уж ей, понимаешь, так не имется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером иностранной литературы, пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. «Морген, морген, нур нихт хойте!» «Ну уж до блеска, чтобы ни одной пылинки». Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное, угрюмое удовлетворение. Я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей. Он один. Он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигур в чужих мундирах и низкого унылого неба. И знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг. Помнил, что ничего не кончилось. Все продолжается, и что тут же под рукой в ящике стола лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдажником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло. Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло. Что-то совсем уж неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной прямо на моей бумаге какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик. «Что это такое?» — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.
«Это лифчик», — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню. Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я швырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню. Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета. «Не прикасайся ко мне», — произнесла она спокойно и страшно.
«Ирка», — жалобно сказал я, — «Иришка, тебе плохо?» «Животное!» — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету.